Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, сегодня у нас такой экстренный выпуск передачи. Ее тема навязана, к сожалению, трагическими обстоятельствами. Мы с вами потеряли Юлию Березову 16 января, вот между Рождеством Христовым и праздником Крещения Господня. Они с мужем Вадимом разбились. Они ехали в город Серов для того, чтобы состоялся благотворительный концерт для возрождения храма святителя Николая Чудотворца в селе Романово. Осталось 5 детей, 2 еще маленькие. Не нам судить о промысле Божьем. Сегодня мы встречаемся с Софией Кузьминых и Мариной Зентериковой, которые очень хорошо знали Юлию, и вместе нам бы хотелось вспомнить Юлию как личность. Ее душа пела для нас, ее песни будут с нами. Сегодня у нас есть еще одна возможность вспомнить Юлию Березову, поблагодарить ее, помолиться о ее душе. И еще у нас будет возможность вернуться к записи интервью, которое я брала у Юли 5 лет назад. И у нас будет возможность снова услышать не только ее голос, но и ее откровение о себе, о смысле ее жизни, о вере. Итак, слово Софии. Соня, вас недаром принимали за сестер. Пожалуйста, расскажи нам.
Конечно, очень тяжело говорить о Юле в прошедшем времени, но я думаю, Юля, она живая, все равно душа ее живая, она с нами. Конечно, очень больно, что вот так вот внезапно порвалась ее жизнь, но я бы хотела сейчас рассказать о таких моментах своей жизни и поблагодарить Бога за то, что Он меня свел с этим человеком когда-то на жизненном пути. И вот мы с ней имели такую действительно духовную близкую связь и взаимопонимание. Мы с Юлей познакомились в 99-м году в храме при семинарии Екатеринбургской. Она как раз там преподавала и регентовала на клиросе. И я тоже туда пришла первый раз, чтобы вот поучиться клиросному пению. И вот у многих людей при встрече с Юлей, да, возникает такое ощущение, что они знакомы 100 лет. И даже вот сейчас встречаешь людей, да, которые говорят: она была моей близкой подругой, да, мы с ней дружили. Ну, я вот этих людей, например, не знаю, но я верю им, потому что Юля была такой человек, что она для всех становилась родной. Пообщаюсь сейчас не 5 минут, потому что она общалась все время на равных, сразу же переходила там человека на «ты», и ты становишься как-то ближе друг к другу. И она как-то всех людей принимала. Тогда у нее было всего только 2 детишек, вот Настеньке было 2 годика, а Варе должен был исполниться 1 год. И как раз это вот было на великомученицу Варвару 17 декабря, как раз когда вот у Варечки день рождения. Я, конечно, на клиросе была первый раз, мне было сложно, но с Юлей как-то все было просто. Она воодушевляла, там, не ругала, наверное, иногда бывает на хорах, но здесь все было гладко. И она меня пригласила, чтобы я ходила к ней в храм Вознесения Господня. Там был народный хор. Тогда настоятель храма был отец Александр Ураков, который мечтал, чтобы в его храме пели все прихожане. Но для этого тоже, да, нужно было, чтобы был человек, который бы организовал вот такой хор. И хор был действительно очень большой, нас было много, от мала до велика, были и люди в возрасте, и пожилые люди, были, ну, и молодые мужчины, и девушки, что в те времена, еще в 99-м году, да, не так часто можно было встретить в храмах. Но вот Юлин задор, человеколюбие, она вокруг себя вот объединяла людей, нас было много, и все хотели вот с ней общаться, все хотели тоже петь, как она. Мы все были в нее просто вот влюблены, как вот в человека, который может что-то многое нам дать, то, чего мы не знаем. Потом мы часто ездили в село Кунгурка, замечательное село в нашей области, где есть храм очень хороший, очень старый, по-моему, около 300 лет ему. И помню, вот мы на крещение, был отец Александр Подылин, тогда он служил в храме Вознесения, Юля, Николай Харитонов, он был экономом храма, ну и поддержкой отцу Александру Ракову, ну и я тоже, вот там где-то сбоку. И вот мы ходили по селу, в каждой колодец освещали, пели тропарь, нас было очень мало, холодно было так, но было как-то так душевно. И ночевали там мы тоже в храме, Юля расстелила свою большую шубу, и мы с ней и разговаривали, и потом уснули. Ну, в общем, как-то так все было хорошо, и мы очень любили ездить в Кунгурку, потому что там как-то вот, ну, легко было молиться в этом храме, в этих стенах. Как-то автобус почему-то не завернул на Кунгурку, нам пришлось с Юлей идти пешком. Ну, была уже весна, в принципе, тепло было, и вот мы с ней там несколько километров шли пешком, исполняя песни, а там местность такая, открытые поля. Мы пели, радовались, в общем, было очень здорово. И потом был такой период в нашей жизни, что стали приглашать Юлю, и она нас с собой брала в разные деревенские храмы. И вот мы втроем ездили, Юля, Николай Харитонов и я, вот мы ездили, пели в этих храмах, там служили всеночное бдение, литургию, и везде нас там тоже так хорошо встречали. Какая-то такая была радостная, веселая жизнь, не то, что вот она была такая бесшабашная, да, веселость, а именно в Боге радость, да, что вот мы все единого духа. И потом Юля пригласила меня поехать с ней в Крым, где у нее бабушка, дедушка проживали, и там уже находились Юлины родители, брат и сестра, и ее маленькие детишки. Они уехали чуть раньше. И не было билетов. Мы уже думали, что нам поехать не удастся. Но вот звонит Юля и радостно мне говорит: «Все, Соня, давай пой». И сразу дает мне тон там: «Та-та, поем Богородица, Дева, радуйся». Я понять ничего не могу, но пою с ней, послушала. И потом она говорит: «Ура, мы едем в Крым». Все, билеты, тайна образующая, как она любила говорить, у нас появились. Поехали мы в Крым, в поезде тоже еле не давала никому покоя, потому что такое миссионерство не было везде. То есть она не стеснялась. Потом она уже там и слова песен люди записывали, то есть мы пели там всем вагоном. И вот когда мы добрались уже до Керчи, нас встречали ее брат и сестра с детишками. И тоже, ну как вот уже Дариса сказала, да, что в храме Вознесения нас спрашивали, там: «Юля, у нас возник спор, вот вы двоюродные сестры или родные?» Мы все перегнули, засмеялись, сказали: «Да, конечно, родные». Я была рада, что меня принимают за ее сестру, потому что иметь такую сестру — это, наверное, большое счастье. И тоже дети сначала нас тоже путали. И тоже там было так все весело, здорово. Мы ходили вместе купаться, гуляли по парку, там помогали делать ремонт родителям, там у бабушки. Но все это тоже было с песнями, потому что там было пианино. Тоже приходил и батюшка, отец Владимир Ярчинский. Юлина семья – это вообще отдельная тема. У нее замечательные родители. Ну, я их называла тетя Лариса, дядя Вова. Замечательная бабушка, баба Дуся, деда Саша, которые пережили войну, еще будучи детьми, и дедушка. И побывал в Германии, был угнан. И был моряком, кстати сказать. У него очень дом, целая коллекция различных рыб и ракушек. Он плавал вообще весь мир, как говорится. И они такая, знаете, как вот веселая итальянская семья. Ну, наверное, крымские семьи, вот они южные, да, они все такие. Все было с весельем, с радостью. Тетя Лариса нам барабульку там жарила каждое утро. Ну, то есть как-то так все было очень здорово, дружно. То есть я себя не чувствовала там как в гостях, я себя чувствовала как вот у своих родителей. И еще одно было такое радостное событие, когда мы уже легли спать, уже было достаточно поздно, и вдруг кто-то стучится в дверь. Переполошились немножечко, открыли, и, о чудо, приехали отец Дмитрий Моисеев и Дарья Борисовна. Ну, он тогда еще не был батюшка. И что удивительно, как они нас нашли. Они конкретного адреса не знали. Знали только улицу, а у них красивая улица, улица Героев. И вот они по этой улице в темноте ночью без фонарей шли, а ночи на юге темные, черные. И увидев лампадку в окне, которая горела у нас в доме, конечно же, не сомневались, что вот тут, наверное, Юлия живет с семьей. И потом уже вместе ходили и на море, и вечером гуляли. И есть такая тоже фотография красивая, где вот мы сидим все и, просто глядя в море, поем «Отче наш», там Юлины песни. Ну, то есть как-то так все было, ну, во славу Бога, что ли, да. И Господь сподобил, что мы там пели даже литургию в храме 8 века, который еще греки строили. В Керчи сохранился такой замечательный храм. Там замечательная акустика. Ну, в общем, незабываемая была поездка. С тех пор я очень люблю Крым. Потом мы очень дружили с ее детками. И когда я уже потом вот собралась выходить замуж, мы с будущим мужем приехали к ним в гости уже в Екатеринбурге. Так получилось, что Юля, она, ну, как сейчас модно говорить, была тамадой у меня на свадьбе. Хотя такого как бы уговора, там: «Юля, проведи». Она как-то: «О, все, все мы сделаем». А они с мамой такие еще затенятся. И тетя Лариса, она и такие делала спектакли, концерты в храме Рождества Христова. Ну, то есть это талантливейшие люди. И Юля сказала: «Главное, ищи кафе, чтобы было фортепиано». И она пригласила замечательного тоже пианиста православного. Он работает сейчас в музыкальной школе, Алексей. Дар импровизации у него очень сильный. И вот у нас свадьба была вся вот эта в пении, в каких-то играх, в каких-то там смешных историях, ситуациях. После венчания мы поехали на Ганину яму. Это был октябрь месяц, то есть слякоть, грязь, то есть снег, то дождь. А Ганина яма тогда была, конечно, не так, как сейчас. Да? Она только еще строилась, это был 2001 год. Но тем не менее, вот в день вот покрова все подморозилось, все стало красиво, мы все-таки поехали, потому что мы хотели всем гостям показать вот нашу святыню великую, да, Ганину яму. И вот мы с Юлей там провели экскурсию, и когда подошли к кресту, Юля приготовила сборник молитв, тропари, и когда все вот родственники прикладывались, да, мы вот стояли, вот пели. И хотя много было людей, которые о церкви-то ничего не знали, и, в принципе, как бы о церкви-то мало знали, и даже просто неверующие были. Но что самое поразительное, что когда мы уходили, вот все вот родственники нас благодарили. У многих были слезы на глазах. То есть вот слава Богу, что, ну, Юля одна из первых, да, стала вот таких вот публичных людей говорить о царе. И такая была замечательная у нас поездка. О том, каков Юлин талант, и о том, какова помощь Божия в ее творчестве. Как-то я тоже пришла к ней в гости, ночевала у нее, и она мне сказала, вот нашла замечательные стихи Майкова, Фета, и хочу на них песни написать. У меня, говорит, есть уже небольшая мелодия. Начала напевать. Это песни «По вечерам» и «Свеча». Одни из моих любимых песен, потому что я видела, как у Юли вот прям льется эта мелодия. Она тут же села за синтезатор, начала что-то там подбирать, играть, подстраивать, где-то что-то тут же изменять. Мы не знали, что только бочажок, полезли в словарь, посмотрели, что это такое. То есть я видела, как вот она работает, и что действительно это вот Божий дар, вот так вот сесть и написать, увидев эти стихи. На самом деле не каждому это дано, и Юля сама часто говорила, что она никогда специально к этому не стремилась, что-то там сочинять и петь. Но вот раз Бог дал такой дар, она его не могла зарыть в землю. Как записывался один из ее альбомов, позвала нас в звукозапись в театре драмы, где записывался ее альбом «Реквием». Все было записано с одного дубля. Звукорежиссеры этой студии были крайне удивлены, потому что в их работе такого, в принципе, не может быть. Если еще учесть, что Юля сама себя аккомпанировала, тут же пела, это достаточно сложно сделать. И я просто сидела как на концерте, я смотрела, слушала.
Как звоны услышать, успеть. Ветер спутает мысли у нас в голове, под свою заставляя мелодию петь. Мы споем, нам не трудно, под шорохи трав, под мелодию ветра и вальс облаков. Подобрать эту песню из ласковых слов, этих слов не понять, о любви не узнать, этих слов не понять, не узнал. Пусть подхватит слова шалунишка степной и разносит по свету, чтоб слышали все. Звенят колокольчики в синей траве. Я люблю, я с тобой, я люблю, ты со мной. Мы споем, нам не трудно, под шорохи трав, под мелодию ветра и вальс облаков. Подобрать эту песню из ласковых слов, этих слов не понять, о любви не узнать, этих слов не понять, не узнать. Мы споем, нам не трудно. Шорохи трав под мелодию ветра и вальс облаков. Подобрать нашу песню из ласковых слов, этих слов не понять, о любви не узнав, этих слов не понять, не узнав. Я люблю, я с тобой, я люблю, ты со мной. Я люблю, я с тобой. Я люблю.
Спасибо за вот этот рассказ, Соня. Вспоминаю, опять же, 5-летней давности интервью с Юлей. Для нее это было совершенно естественное сравнение рождения детей и рождения песен. Ее голос для меня хрустальный голос нежной матери. Находила стихи близких по духу людей, и сердце уже Юли, музыка лилась сама собой. И при всей легкости, каким образом ее талант воплощался, насколько она глубоко понимала суть своего творчества, свое служение, тоже об этом она говорит сама.
А детки, когда, конечно, они появляются, естественно, когда их качаешь, когда их укладываешь спать или просто их утешаешь собою, я им пела эти песни. Вот сыну, например, было поразительно, мы написали песню вместе с супругом о любви на стихи нашей вот землячки из Керчи. Это песня вот «Колокольчики», которую вы слышали, да, вот мы пойдем босиком по высокой траве. Для меня просто, знаете, было открытие. Что бы я ему ни пела, но как только доходила очередь до этой песни, ребенок буквально вот только на ворожке, он просто замолкал, он внимательно куда-то опрокидывал глаза в какую-то бесконечность, тишина. И вот пока поешь, вот все, он был где-то. Думаю, ну надо же как. И уже я знала, какую песню петь. То есть у каждого ребенка, в принципе, был свой репертуар, который утешал, который его радовал. Девочкам старшим я пела, мне очень нравилась самой песня, как по морюшку, это вот народ, это наши вот те вот истоки. В какие века рождались вот эти вот песни? Господи, да они же безвременные, они вечные. Есть Бог, есть эта вечность, есть мы. Какого бы века эта песня ни была, если она о самом главном, это главное,
и
да,
она
что она
переписывается, есть. Переписывается,
да, перепевается с сколькими уже исполнителями, да. Ведь и слушается, ведь каждый исполнитель спит-то по-своему, и на каждого исполнителя найдется тот слушатель, который нужен этому исполнителю и которому нужна эта песня. Главное это этой песни, что она объединяет меня как маму с моими детьми, да, или с моей семьей. Во время концерта она объединяет всех сидящих здесь в зале. Она, опять же, во время уроков, она просто всех настолько делает равными. И эта равность дается как-то такой вот благодатью особой, что это никого, она не оскорбляет никого, эта равность, да. Она, наоборот, делает нас вот сопричастными тому, о чем она поется. Если это песня о Боге, то, опять же, мы сопричастны все сейчас Отцу Небесному. А Он зрит в корень, зрит в наше сердце. Да, как оно там, где это сердечко? Вместе ли оно с текстом? Вместе ли тем словом, которое было изначально? Это самое главное. Так что для меня дорого каждая песня.
Так же, как дети родные, да?
Конечно, как вот это слово, которое меня просто, как говорится, сперва ранит в сердце, потом отзывается этой музыкой. А музыка, она уже у Бога, говорю, всего 7 ноточек Он нам дал, а сколько этих песен, да? Я говорю, Господи, это вся музыка ведь Тобою дана. Порой просишь, Господи, помоги написать. Иногда как-то само по себе еще не успел слова прочесть, только первые строчки, а оно уже вот прям раз, и идет сразу потоком каких-то звуков, и оно вот в итоге выстраивается вот в эти песни. Потом меня очень вдохновили однажды стихи Схиигумена Саввы. В то время я еще работала в нашей духовной семинарии и готовилась к уроку. Я искала все это материал. Помимо того, думаю, чтобы преподавать церковное пение, надо как-то такое слово дать, чтобы вот это пение, оно уже легло такую на осмысленную как бы базу, на ту полочку в душе, которая навсегда будет давать этот потенциал к этому пению, потому что помимо того, что мы извлекаем, надо наполнять содержанием, то есть душу вливать вот в эти слова, богослужебное ли это пение, или это просто будет какая-то народная песня, или это будет другого содержания песня, но должна быть глубина в этих всех словах, в этом исполнении. И у меня была в руках книга, это называлось он «Дополнительная молитва слов», именно составленная с Схиигуменом Саввой, и там были потрясающие стихи. Он писал о том, как мы, вот каждый человек, кто мы перед распятием Христа. А это как нельзя было тогда связано с тем уроком, который я давала. Как раз мы проходили литургические песнопения, и мне нужно было дать понятие херувимской. А он как раз и писал, что в херувимской это то время, когда по историческому фрагменту это шествие Христа на Голгофу. Вот когда это говоришь, и вот воспитанники семинарии, они, у них глаза другие. Они начинают ее петь, эту херувимскую, они понимают, как ее надо петь, потому что мы все понимаем, что мы те люди, которые стояли рядом с этим крестом и кричали «распни», потому что ежечасно, ежеминутно, не в делах так в уме, мы согрешаем, помимо порой даже нашей воли, как, помню, слова есть еще у иеромонаха Романа, который поет, что «за сына твоего готов на крест и сам же окаянно распинаю». Мне эти слова, понимаете, как эпиграф, наверное, к моей жизни. И на крест готов, и распинаешь тут же, и рыдаешь, и и понимаешь это, и поделать ничего не можешь, только оплакиваешь это свое такое постоянное предательство, и как можешь, опять же, с именем Божьим вылазишь из этих состояний, этих предательств, и тянешься к этому свету. Главное, что Господь милует и дает эту радость прощения. Тогда, помню, Исхигумен Савва со своей этой песней «Голгофа», в итоге она родилась, эту песню. Конечно, такие стихи дают глубину понятия того, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Что, не дай Бог, говорю, действительно, не быть во искушении никому. Те песни, которые нам навязываются с экрана, это далеко не эталон того, что на самом деле востребовано людям. Стоят подростки, 15, 13, 16-летние девчонки, и когда ты видишь, что эти мальчишки, девчонки поют слова песен, которые поют Толкунова, Лещенко, то есть та наша советская эстрада, да, которую мы, эту песню 88, помню, мы как бы ждали, всем домом садились, для нас это было событие. Ведь исполнителей ведь было тогда немного, но какие они выходили, как они выходили, да? И те песни, которые пели, это были сюжетные песни. Если мы не успевали слова запомнить, мы помнили сюжет, мы помнили эти припевы, и с этого детства они до сих пор в памяти. Вот это была песня, да, которая объединяет, которая вдохновляет, которая созидает, помогает созерцать этот мир. Нам еще далеко до советской песни. До песни «Военных лет», наверное, сейчас вообще как пешком до Луны. Я вот вспоминаю 9 мая, мы здесь праздновали его. После литургии мы с прихожанами вышли на крыльцо храма Рождества Христова. С нами была гитара наша, Ольга Тархова. Ведь мы начали петь, откуда-то собрались люди, бабульчики пришли, вот они со своими палочками. Опять же, молодежь, которая перепела с нами от и до все песни военных лет. Я просто, говорю, лишний раз убеждаюсь, вот эта песня. А если посчитать, сколько им лет, да? И то, что сейчас эти, говорю, 4, дай бог, строчки в песне, и оно вот мусолится, пока звучит что-то слышно, песни нет, и ничего вспомнить. Несмотря на то, что сейчас технологии как бы позволяют эти музыкальные творить все, что хочешь. Электронным технологиям может такие симфонии писать. Но это не спасает. Чему служит эта песня? Так, мыльный пузырь. Да, то, что настоящая истина, и ради чего, когда я говорю, это во имя святых, во имя того, чтобы как-то украсить нашу жизнь этим словом о Боге, о вечном. Дай Бог, чтобы это творчество процветало, и как можно больше было этих исполнителей, которые объединяют вокруг своего творчества людей во славу Бога нашего.
Какого цвета у России очи, влюбленный скажет соловьиной ночи, солдат шепнет родного очага, моряк вздохнет, они как берега, моряк вздохнет, они как берега. А я скажу у матушки России, весной глаза синий, весенний, синий, а летом зелены, как летний свет, и все-таки какой же у них цвет, и все-таки какой же цвет. В годину войн они в февральской вьюги, в них видел враг колючий блеск кольчуги. Когда ж пройдет весенняя гроза, глаза России радуги, глаза, глаза России, радуги глаза. Что же касается моей России взгляда, то для него сравнения не надо. К любой из древних подойди икон и посмотри на лики. Посмотри на лики, это он.
Конечно, тяжело, что Юли нет. И сегодня праздник Крещения Господня. Такая весточка от Юли была в храме, что когда была литургия, мы пели в храме Петра Крутицкого на биатлоне. И вдруг я смотрю в ноты во время херувимской песни. И Юля когда-то эти ноты принесла и сказала: давайте будем учить эту херувимскую песню. Я вот смотрю, что это та же херувимская песня, которая, к сожалению, у меня дома утеряна, и я вот долго искала. И вот тут такой как бы от Юли привет, что ли, да? И, конечно же, у меня навернулись сразу слезы, вот, что все как-то так близко. И неожиданно даже в храме мы встретились с Сашей, который тоже когда-то с нами пел в народном хоре. То есть мы вот с ним вместе, как раньше, тоже в таком же небольшом храме пели эту песню. Конечно, пути Господни неисповедимы. И что тут можно сказать? Ну, для себя я так отвечаю, что Юля ушла, но буду ли я достойна после своей смерти встретиться с ней? С этим человеком, который пел о Боге, проповедовал о Боге, любил Бога, не стесняясь ни на каких конкурсах петь, не светские песни она пела, она все время пела свои песни о царе, о Боге, о церкви. Тоже надо иметь такую вот смелость. И я думаю, что вот ее смерть – это нам всем урок остановиться, оглядеться, задуматься, что суетимся мы много и часто не на том. Ссоримся где-то там, да, обижаемся, судим человека. Хотя надо думать о совершенно другом. Нужно думать о своей душе, смотреть вглубь себя. И вот Юлина смерть, да, которая так вот оборвалась на взлете, что Господь может нас всех призвать в любой период. Мы не знаем, когда это будет, сегодня, завтра, сейчас или через много лет. Но нужно всегда быть готовым к тому, что наша душа может покинуть тело.
Спасибо, Соня, слово Марине. Яркие впечатления, которые остались в сердце, отличного общения с Юлией Березовой.
Юлю я знаю 5 лет, как раз с того момента, когда был концерт в ДКЖ, и когда Лариса Ларионова у нее брала интервью. Это было летом, накануне царских дней. Я услышала по православному радио песню «Свеча к празднику», а до этого я слушала светскую музыку, и когда я услышала, мы были с дочками дома, и я говорю: девочки, какое необычное творчество. Периодически мы ездили на Ганину яму, и вот как-то раз мы приехали в воскресенье, и отец Феодосий объявил, что кто не записался в воскресную школу, подойдите к матушке Юлии, она вас запишет. Я почему-то подумала, не та ли это Юлия? И мы подошли, и я: не здравствуйте, не до свидания. Говорю: как у вас фамилия? Она так посмотрела на меня и говорит: Березова. Что вы хотели? Я говорю: можно записаться к вам? Дочкам было 7 лет. Она говорит: да, ну вы еще маленькие, петь. Ну ладно, пойдемте. Ну и вот мы пошли в трапезную, пообедали. И я напомню этот момент, посадила вокруг детей. И там еще были ее дети, все как раз. И Настя, и Варя, Лиза, Егор. Ева была очень маленькая, ее Лариса Александровна, мама Юлина, носила на руках, а вот эти все сидели. И вот когда Юля включила магнитофон, минусовку «В покаянии Богу, Русь престольная» из царского диска, и начала с ними петь, и они все так на нее смотрели, и мы, родители, сзади сидели, тоже это все смотрели, слушали, и светило солнышко в окно, и я подумала, какой счастливый момент в жизни. Потом много детей приходило в воскресную школу. Правильно Соня сказала, что всегда собирались люди, очень много людей, и все как-то тянулись к Юлии. Как-то вот она была такой организатором очень хорошим. Но когда она начинала петь, ну все просто замирали, менялись в лице, менялось что-то внутри, потому что писала музыку она на стихи монахов, изречения святых, и вот эти слова, наверное, ложились и на ее сердце, и освещали ее душу, и она это изливала на людей. Когда мы уже начали общаться, я спросила у нее: Юля, надо делать концерты. Она говорит: да, Марин, но это не так легко. Хорошо бы, если бы люди откликнулись и как-то организовывали их, потому что мне петь и организовывать концерты – это очень тяжело. Я говорю: Юля, я с удовольствием попробую. Давай попробуем. Ну и я помогала ей вот эти 5 лет организовывать концерты. Ну не только я, конечно, вообще по всей России ее приглашали. Но у меня как-то, когда я познакомилась с ее творчеством, что-то в душе такое открылось к Богу. То есть вот через ее творчество, через эти песни я начала понимать, что можно слушать что-то более высокое, красивое, вот что ценно. Мне захотелось ездить по святым местам, узнать о святых. Потом у меня такая родилась мысль делать поездки паломнические с ее концертами. И в это время и моя семья едет, и мы как-то все вместе собираемся, едем на это святое место. И я Юле так говорила: едем в это место, и потом этот святой помолится о нас на Божьем суде. Представляешь, вот мы приезжаем в город Алапаевск, Елизавета Федоровна, и мы для ее города делаем что-то, такое красивое пение о Боге. Я говорю, люди должны слышать такое красивое творчество, а потом Елизавета Федоровна нам поможет на Божьем суде. И вот как-то вот с такими мыслями мы ездили в Тобольск, в Алапаевск, в Пермь, в Абхазию. Было очень тяжело там это организовать, но все равно получилось так у нас в Абхазии, что нас повезли по святым местам, и она в этих деревнях пела. И когда она начинала петь, люди открывали так глаза широко, говорили: вы знаете, ну там была одна семья, мы, вот честно скажу, я атеист. Ну вы так красиво поете о Боге. Мне приятно это слушать, и даже я как-то хочу задуматься об этом. И провожали так, пожимали руки. И вот в последнее время, когда мы уже все, поездка уже заканчивалась, она мне посылала такие смски. Вот сейчас жаль, что я их стирала. Такие теплые, какие-то вот такие вот. То есть получается, что мы все как-то друг друга дополняли, что вот Соня, еще много очень людей, мы все как-то друг друга дополняли, и Юля нас, и мы, может быть, она что-то брала от нас себе, она не стеснялась это говорить, она говорит, что я беру вот иногда с вас пример, что вот, Марина, вот ты такая спокойная сидишь, размеренная, и так руки ты сложила, я даже иногда тоже пытаюсь так себя спокойно вести. Она как-то в последнее время, что семья, и мне говорила: Марина, надо семье уделять внимание, у нас дети, муж, ну мало ли что он сказал, или грубо, или как-то, ну ничего, я же, говорит, уже в последнее время не обращаю на это, а я смиряюсь. И вот мы так с ней разговаривали, и потом она мне все время спрашивала: как у вас с Борисом? Мы с ней немножко так друг другу изливали душу, могли вот не созваниваться 2 месяца или месяц. Я ее старалась не беспокоить вот этими звонками, то есть мы просто душой были близки. Была какая-то ниточка, и, например, когда созревал какой-то концерт с поездкой, вот мы созванивались, я говорю: ну вот, созрела. Она говорит: ну давай. Мы могли тут же поговорить так, как будто вот мы каждый день видимся. То еще у меня было такое к ней чувство, мне хотелось ее беречь. У нее очень такая тонкая натура, и я вот ее чувствовала по голосу, по действиям, по словам. Я старалась ее как-то беречь как сестру и любить ее как сестру. Вот просто такую, какая она есть. Когда вот мы только знакомились, и были такие моменты, когда я удивлена была, например, как она себя повела, и как-то даже немножко обижалась. А потом вот был такой момент, я помню. Потом я обратилась к Богу: Господи, дай нам друг друга простить, не дай нам вот потерять эту ниточку. Хочется хранить теплые отношения с людьми и вообще вот не только с Юлей. И не хочется вот из-за этих всяких вот мелочей, из-за мирских. И вот в последнее время мы с ней разговаривали и хотели, вот был последний концерт, и мы приезжали на «Союз». Она должна была участвовать в передаче. И когда мы сидели, общались и ждали, они решали с Вадимом, какие будут петь песни. И она мне говорит: Марина, я хочу исполнить, записать песню для молодежи в стиле в таком, в другом немножко. И начала ее петь. Мне показался такой какой-то странный смысл. Она говорит: ну, смысл тот, что не нужно жалеть о умершем теле. Вот, например, очень много умирают молодых. И люди жалеют, плачут, убиваются. А тут смысл тот, что не нужно жалеть о умершем теле, что душа, она всегда с вами. Это было вот перед концертом последним, в конце ноября. И потом, когда я узнала о том, что Юли нет, мы как раз хотели рвануть на этот концерт в Серов, но когда узнали, что до туда ехать 6 часов, отказались. И с девочками как раз в этот день разговаривали. Я говорю: давайте позвоним тете Юле, пожелаем ей ангела-хранителя. Мы были на православной выставке. И то есть, когда я узнала, и потом мы поехали на Ганину яму на службу и остались там причаститься. И вот ночью погас уже свет, там еще одна есть Ксения. Она тоже знала Юлю и в поездке с нами ездила. И она нашла переписку ВКонтакте. Люди уже начали узнавать, переписываться друг с другом, что вот так, выкладывать какие-то работы. И она раз и включила эту песню у кого-то. Это песня в хорошей записи, под гитару. Именно та песня, которую вот она мне пела. последнюю. И когда мы ее послушали, такая темнота в гостинице, Ганина яма, и звезда горит. И там как раз такие слова, что «не жалейте о умершем теле», что жалеть-то? Из него я удрать успела в ту минуту, что мы называем смертью. Ну, то есть эта песня не страшная, она наоборот такая вдохновенная, легкая. И девочки говорят: «Мама, посмотри, вон звезда. Это, наверное, тетя Юля». Ну, они так по-детски. Что за песня? Это как утешение нам. И после этой песни как-то стало так полегче, что на самом деле тело, оно умирает, а человек, душа идет к Богу. Это промысел Божий. И за все слава Богу.
Да, душа уходит к Богу, а с нами остается творчество Юлии Березовой и вот те воспоминания. Действительно, Юля собрала очень много людей вокруг себя, согрела их души, да, кому-то, может быть, открыла веру. Сколько детей, сколько взрослых она научила и клиросному пению, и сколько она объединила просто вокруг себя вот этот светлый, радостный человек.
Мы с Соней подумали, что сейчас пройдет немножечко времени. Мы хотели бы, конечно, собраться с какими-то коллективами, вообще с людьми, организовать какую-то творческую встречу в память Юлии Березовой. И, может быть, кто-то подготовит песни, которые она пела. Мы подумаем об этом, обо всем сообщим, потому что творчество такого человека не должно умирать.
Да, Марина правильно сказала, что мы об этом думаем, чтобы это был благотворительный концерт в память Юли и в помощь ее деткам. Ну, чтобы мы хотя бы какую-то лепту могли внести и еще раз собраться все вместе, вспомнить ее творчество, почтить ее память.
Ну и Бог даст, все-таки будет и возрожден тот храм, о котором было ее попечение вот до последних минут жизни, да, о храме святителя Николая в селе Романово. Спасибо огромное за рассказ. Соня, молитвой мы объединимся в любом случае, а вот каким образом мы можем оказать материальную помощь?
Все, у кого есть интернет, могут обратиться и на ее официальный сайт Юлии Березовой, и ВКонтакте есть группа Юлии Березовой, и там на главных страницах есть информация о том, куда можно перечислить деньги. Там даны реквизиты банковские ее родного брата Боева Александра Владимировича. Также в храме Рождества Христова есть кружки, куда можно будет положить свою лепту. В храме Савы Сербского на Жибы на 40 лет ВЛКСМ. Но я думаю, что и в других храмах тоже нет равнодушных людей.
Этот человек был с нами, был педагогом, музыкантом, объединял. И сейчас мы можем тоже объединиться для того, чтобы помолиться о душе Юлии и ее супруга Вадима. Кстати, вот как раз этому посвящена одна из песен Юлии, в чем нуждается каждая душа.
Помолись обо мне, мой друг, помолись, когда я в дороге, чтобы где-то, когда-то вдруг я совсем не забыл о Боге. Помолись обо мне вдали, помолись, когда мы в разлуке, чтобы здесь, на краю земли, как Пилат, не умыл я руки. Помолись обо мне у креста, чтоб, как Петр на скрещении улиц, не отрекся я от Христа. Под кудахтаньем здешних куриц помолись половодьем слов, помолись без единого слова, чтоб гвоздями своих грехов я не впился в тело Христово. Помолись обо мне в тиши, помолись обо мне и в шуме, чтоб на радость врагам души, злым разбойникам я не умер, устремляясь глазами ввысь, прохожу я над самым адом, молча, шепотом или взглядом, где бы ни был я.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Вот такой экстренный выпуск в память Юлии Березовой.